Глава вторая. Фургоны. На дворе была непроглядная тьма. Звезды и луна скрылись за свинцовыми тучами. Вернее, свинцово-серыми они выглядели днем, а теперь превратились в непроницаемо черные. Но Мелон вообще не склонен был предаваться созерцанию природы и обычно не замечал ее. Когда в переменчивый апрельский день случалось ему проходить по многу миль, он не видел милых шалостей неба и земли, не замечал, как солнечный луч целует вершины холмов, и те благодарно улыбаются, окутанные зеленоватым сиянием, или как лохматая туча, прикрыв их вершины своими космами, орошает их слезами. Ему и в голову не приходило сравнивать небо этого ненасытного вечера. Окутанный тучами свод, непроглядно черный, кроме того краешка на востоке, где печи чугунолитейных заводов Стилбра отбрасывали бледное дрожащее зарево, с безоблачным небосводом ясных морозных ночей. Он не задумывался над тем, куда же девались созвездия планеты, не сожалел о том, что и синя-черный воздушный океан с рассыпанными по нему серебристыми островками не видим сейчас, засланный другим океаном, стихией более плотной и тяжелой. Он следовал своим путем, чуть подавшись вперед и сдвинув шляпу на затылок, по ирландскому обычаю. Топ-топ, раздавались его шаги по шоссе, там, где дорога могла похвастать таким названием. Шлеп-шлеп, по хлюпким колеям и слякоти, когда кончался булыжник. Взгляд его искал только путеводные вехи, шпиль церкви Брайерфилда, потом огни трактира. Когда же он поравнялся с ним и увидел свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые занавеси, круглый уставленный стаканами стол и компанию бражников на деревянных скамьях, он чуть было не поддался соблазну уклониться от своего пути. Мелон с тоской подумал о стакане виски с водой. В другом месте он не замедлил бы удовлетворить свое желание. Однако среди сотрапезников, пировавших на кухне, он заметил прихожан мистера Хейлстоуна. Все они его знали. И, тяжело вздохнув, он пошел дальше. Вскоре Мелон свернул с проезжей дороги и двинулся напрямик по ровным пустынным полям, перепрыгивая кое-где через изгороди и плетни, что значительно сокращало расстояние до фабрики. На пути ему встретилось только одно здание, большое, казарменного типа, хоть и не совсем правильной формы. К высокой крыше, венчавшей длинный фасад, примыкала крыша пониже, с частым рядом дымовых труб. Позади здания виднелись деревья. Весь дом тонул в темноте. Ни одно окно не светилось. Кругом царило безмолвие. Слышно было только, как стекают струи дождя с карнизов, да завывает ветер среди голых сучьев и труб. В этом месте пологие поля обрывались крутым скатом. Внизу лежала лощина, со дна которой доносилось журчание ручья. Невдалеке светился одинокий огонек. К нему-то и направился Мелон. Он подошел к невысокому домику, белевшему даже в густом мраке, и постучал в дверь. Ему отворила румяная служанка. Свеча, которую она держала в руке, осветила тесный коридор и узкую лестницу. Две двери, обитые темно-красным сукном, и красная ковровая дорожка на лестнице приятно оттеняли окрашенные в светлый тон стены и белизну пола. Все здесь дышало свежестью и чистотой. «Мистер Мур дома?» «Да, сэр, но здесь его нет». «Нет? А где же он?» «На фабрике, в конторе». Одна из дверей приотворилась, и женский голос спросил. «Что там, Сара? Фургоны пришли?» И в дверях показалась женская головка. Возможно, то не была головка богини. Этого нельзя было предположить хотя бы из-за папилиоток над висками. Но и головой Горгоны ее нельзя было бы назвать. однако Мелоун, очевидно, увидел в ней нечто устрашающее. При виде этой особы наш великан пугливо отпрянул и, пробормотав «я пойду к нему», в полном смятении под дождем поспешил по дорожке вдоль живой изгороди, пересек темный двор и очутился перед черной громадой фабрики. Рабочий день уже окончился, люди разошлись, машины бездействовали. Дверь была заперта. Мелоун обошел вокруг здания. На длинном закоптелом фасаде он высмотрел щелочку света и забарабанил в одну из дверей. Щелкнул ключ, и дверь отворилась. «Это ты, Джо Скотт? Ну как с фургонами?» «Нет, это я. Меня послал к вам мистер Хелстон». «А, мистер Мелоун!» В голосе говорившего прозвучало легкое разочарование. Мгновение спустя хозяин дома вымолвил учтиво, хотя и несколько суховато. «Входите, пожалуйста, мистер Мелоун. Мистер Хелстон напрасно побеспокоил вас. Я говорил ему, что в этом нет никакой надобности. Да еще в такую погоду. Входите же». Мелоун прошел за хозяином через темное помещение, в котором ничего нельзя было разглядеть, в ярко освещенную просторную комнату. В особенности светлой и веселой показалась она путнику, чьи глаза только что целый час напряженно всматривались в густой мрак ненастной ночи. Впрочем, только яркий огонь в камине да изящная лампа, разливавшая теплое сияние над столом, придавали некоторый уют этой совсем простой комнате. На дощатом полу не было ковра. 3-4 жестких стула, выкрашенные зеленой краской, словно перенесенные с фермерской кухни, конторка солидного делового вида, упомянутый уже стол. На стенах, выкрашенных в серый цвет, чертежи строений и машин, планы разбивки садов. Вот и вся обстановка. Но какой бы ни была комната, она, очевидно, пришлась Мелоуну по вкусу. Сняв мокрый сюртук и шляпу, он пододвинул к камину один из неуклюжих стульев, уселся и протянул ноги к раскаленной до красна каминной решетке. «А вы тут уютно устроились, мистер Мур?» «Да, но сестра была бы, наверное, рада вас повидать. Не пройти ли вам в дом?» «Ну что вы! Дамам лучше не мешать. Я ведь не дамский угодник. Не путаете ли вы меня чего доброго с моим другом Сьюитингом?»
«Сьюитинг? Который же это? Тот, что в коричневом сюртуке? Или другой? Такой маленький?»
«Маленький — тот, что в Нанли, поклонник всех девиц Сайкс, влюбленный во всех шестерых сразу. Ха-ха! Мне кажется, всегда безопаснее увлекаться несколькими сразу, чем одной. Но он и влюблен в одну из них особенно сильно. Мы с Доном однажды выпытали у него, кто его избранница в этом цветнике. И как вы полагаете, кто?»
«Дора, конечно. Или Гарриет», — ответил Мур, усмехнувшись своим мыслям.
«Ха-ха, вы догадливы. Но почему вы так думаете?»
«Они самые рослые и красивые среди сестер. Дора, к тому же, самая дородная. Мистер Сьюитинг, напротив того, мал ростом и тщедушен. Ну, а всем известно, что противоположности сходятся».
«Вы правы. Он влюблен именно в Дору. Однако надеяться ему не на что. Как по-вашему?»
«А что у него есть, помимо жалования?» Вопрос этот привел Мелоуна в неописуемый восторг. Минуты через три, насмеявшись в волю, он ответил.
«Что есть у Сьюитинга? У нашего Дэвида есть арфа или флейта. Впрочем, это все равно. У него есть часы накладного золота. Такое же кольцо и такой же лорнет. Вот и все, что есть у Сьюитинга».
«Да сможет ли он хотя бы одевать такую особу, как мисс Сайкс?»
«Ха-ха, это хорошо сказано. Не забуду спросить у него об этом при первой же встрече. Уж и подразню я его за самоуверенность.
Но, вероятно, он рассчитывает, что Кристофер Сайкс даст за дочерью хорошее приданое. Он как будто богат. У них такой большой дом.
Да, он ведет крупные дела.
Значит, он в самом деле богат?
Значит, он весь свой капитал вкладывает в эти дела. Для него сейчас изъять деньги из оборота, чтобы дать их приданое за дочерьми, так же безрассудно, как мне, скажем, снести свой домик и возвести на его развалинах величественное здание вроде Филдхеда.
А знаете ли вы, что я слыхал на днях?
Нет. Вероятно, что я и вправду замышляю что-нибудь в этом роде. Здешние жители способны на любую выдумку.
Что вы собираетесь арендовать Филдхед? Сейчас только проходил мимо этого мрачного места. И ввести туда хозяйка одну из девиц Сайкс.
Короче говоря, что вы собираетесь жениться, ха-ха.
Ну-с, докладывайте, кто же ваша избранница?
Дора, небось. Сами же сказали, что она красивее других.
С той поры, как я поселился в Брайерфилде, меня то и дело женят. В окрестностях, кажется, нет ни одной невесты, которой бы мне не сватали. То двух девиц Уинн, сначала черненькую, потом беленькую, то рыжую мисс Армитедж, то перезрелую Энн Пирсон. А теперь вы хотите обременить меня целым выводком девиц Сайкс. Откуда берутся эти толки? Один бог ведает. Я нигде не бываю, избегаю общества женщин столь же старательно, как и вы, мистер Мелон. В Уинбери я езжу только за тем, чтобы повидать Сайкса или Пирсона в их конторе. И говорим мы вовсе не о женитьбе, ибо головы наши полны забот, весьма далеких от сватовства и приданого. Сукно, которое некуда сбывать, рабочие руки, которые нечем занять, фабрики, которые приходится закрывать, неблагоприятно для нас течение обстоятельств, которые мы бессильны изменить. Вот что действительно волнует нас. Где уж тут заниматься такими пустяками, как ухаживание за девушками?
Я с вами согласен, Мур. Ничто так не противно мне, как брак. Я подразумеваю пошлый вульгарный брак. Брак только по сердечной склонности. Двое нищих вступают в союз, скрепленный нелепыми узами любви. Какая чушь!
Но выгодная партия, основанная на взаимном интересе и общности взглядов, дело неплохое, как по-вашему?
«Пожалуй», — рассеянно отозвался Мур. Тема эта, казалось, вовсе его не занимала. Разговор оборвался. Некоторое время Мур сидел молча, с озабоченным видом, глядя на пламя камина. Вдруг он повернул голову и насторожился.
«Что это?» — воскликнул он.
«Вы слышали?
Стук колес!»
Встав с места, он подошел к окну, отворил его, прислушался и опять закрыл.
«Увы, мне показалось», — заметил он.
«Это только шум ветра или ручей, вздувшийся от ливня, стремительно бежит по лощине. Я ожидал фургона к 6 часам. Теперь же скоро 9.
Вы в самом деле боитесь, что установка новых машин может оказаться опасной?» — спросил Мелон.
«Хелстон, кажется, в этом уверен.
Только бы станки были доставлены в целости и стояли у меня на фабрике, и никакие разрушители машин мне уже не страшны. А если они наведаются сюда, получат по заслугам. Моя фабрика — это моя крепость».
«Что и говорить, низкие негодяи», — произнес Мелон, как бы в глубоком раздумье.
«Мне даже хочется, чтобы они пожаловали сюда сегодня ночью. Однако на дороге, когда я шел, все было спокойно, и я не заметил ничего подозрительного».
«Но ваш путь лежал мимо трактира?»
«Да».
«Там-то все спокойно. Угроза со стороны Стилбра».
«Вы все-таки ждете нападения?»
«Громили же других. Могут напасть и на меня. Разница только в одном. Я намерен защищать свое дело, фабрику и машины, а большинство фабрикантов сковано страхом. Взять хотя бы того же Сайкса. когда эти бандиты сожгли его склад, а сукна сорвали с сушилин и скромсали и бросили среди поля. Сайкс и пальцем не пошевелил, чтобы разыскать негодяев. Он держался робко, как кролик в зубах у хорька. Нет, я не таков. Хелстон говорит, что все это ваши кумиры. Вы считаете приказы совета семью смертными грехами. Каслри — антихристом, а партию сторонников войны — его воинством. Ничего удивительного. Все эти приказы разоряют меня. Они создают препятствия на моем пути. Они дают мне развернуть дело, разбивают все мои планы. Но вы же преуспеваете. Вы богаты? Богат. Богат товаром, которому нет сбыта. Загляните ко мне на склад. Вы увидите, что он доверху завален грудами сукон. Рокс и Пирсон в таком же положении. Приказы совета лишили нас нашего главного рынка Америки. У Мелуна, казалось, не было охоты поддерживать такого рода беседу. Он зевнул и начал постукивать каблуком о каблук. «А при всем этом, — продолжал Мур, увлеченный своими мыслями, он не замечал, что гость его порядком скучает. — Здесь, в Уинбери и в Брайерфилде, о тебе разносят нелепые слухи. Без конца сватают тебе невест. Как будто в жизни и делать больше нечего, кроме как ухаживать за молодой девицей, потом повести ее к алтарю, совершить с ней свадебное путешествие и круг положенных визитов, а затем, очевидно, плодиться и размножаться. Он как-то сразу оборвал свою пылкую речь, затем добавил более спокойным тоном. Впрочем, у женщин только разговоров, только и дум, что о браке. Им невдомек, что мужчины заняты другим. «Конечно». «Да что нам до них?» — отозвался Мелон. Он засвистел и огляделся вокруг, проявляя признаки нетерпения. На этот раз намек был понят хозяином. «Мистер Мелон, вам нужно подкрепиться после такой прогулки под дождем. Простите, что я столь негостеприимен». «Нет, что вы!» — возразил Мелон. Но по выражению его лица Мур понял, что угадал. Он поднялся и открыл шкаф. «Я люблю, чтобы все необходимое было у меня под рукой», — сказал он. «Ни к чему, на каждом шагу зависит от женщин. Я часто провожу здесь вечер, ужинаю в одиночестве и ночую с Джо Скоттом на фабрике. Иногда я заменяю ночного сторожа. Я мало сплю и не прочь тихой светлой ночи побродить с ружьем на плече, часок-другой по лощине. Скажите, мистер Мелон, сумеете ли вы поджарить баранью котлету?» «Еще бы! Сотни раз проделывал это в колледже. Вот вам рашпер и котлеты. Вы знаете, их надо быстро переворачивать, тогда мясо останется сочным». «Не беспокойтесь, все будет в порядке. Дайте мне, пожалуйста, нож с вилкой». Священник загнул манжеты и с усердием принялся за дело. Хозяин поставил на стол тарелки, хлеб, бутылку с темной жидкостью и два бокала. Затем достал из своего битком набитого тайничка небольшой медный котелок, налил в него воды из глиняного кувшина, стоявшего в углу, поставил на огонь возле шипящего рашпера, вынул лимоны, сахар, небольшую пуншевую чашу и принялся варить пунш. Стук в дверь отвлек его от этого занятия. «Это вы, Сара?» «Да, сэр. Пожалуйте ужинать». «Нет, сегодня я к вам не приду. Я переночую на фабрике. Передайте хозяйке, чтобы ложилась спать, и запирайте дверь». Он снова подошел к камину. «Да, у вас тут хозяйство налажено», — одобрительно заметил Мелон. Лицо его покраснело под стать горячим уголькам, над которыми он склонился, усердно переворачивая котлеты. «Вы человек независимый, не то что бедняга Суетинг. Фу ты, как брызнул жир, даже руку обожгло. Тому, видно, на роду написано быть рабом женщин. Ну а мы с вами, Мур,
«Нате вот эту котлетку, она сочная и хорошо подрумянилась. Мы, конечно, не допустим, чтобы жены верховодили нами».
«Не знаю. Я как-то об этом и не думал. Впрочем, если жена будет миловидной и сговорчивой, то пускай себе».
«Ну, с котлеты готовы. А как пунш?»
«Вот, попробуйте, я вам налил. Надо будет попотчевать Джо Скотта и остальных, а если только они доставят мои станки в целости».
За ужином Мелон развеселился. Громко смеялся по всякому поводу. Отпускал плоские шуточки и сам их похваливал. Словом, совсем разошелся. Хозяин дома, напротив, сохранял невозмутимое спокойствие. «Пора, однако, дать тебе, читатель, некоторое представление о его внешности. Пока он сидит, задумавшись за столом, я попытаюсь набросать его портрет». На первый взгляд его облик может показаться несколько странным. Он похож на иностранца. Худощав. Цвет лица у него и желта смуглый. Пряди темных волос не спадают на лоб. По-видимому, он не слишком занимается своей одеждой, иначе в ней было бы больше вкуса. Он, кажется, и не подозревает о том, что у него привлекательное лицо южного типа, с изящным овалом и правильными, тонко обрисованными чертами. Но и другие замечают это. Только приглядевшись к нему, тревожное и несколько угрюмое выражение портит это красивое лицо. Большие серые глаза смотрят пристально и строго, скорее пытливо, чем ласково, скорее вдумчиво, чем приветливо. Когда он улыбается, лицо становится приятным, не то чтобы открытым или веселым, но оно подкупает вас своим мягким спокойствием и говорит, хотя, быть может, впечатление-то обманчиво, о душе чуткой и нежной, о терпении, снисходительности, возможно, и о верности, в чертах характера столь драгоценных в семейной жизни. Он еще молод, ему не более 30 лет. Высок ростом и строен. Но, говорит он, неприятно. Его иностранный выговор, который он старается замаскировать нарочитой небрежностью произношения, режет слух англичанина и тем более йоркширца. Дело в том, что Мур — нечистокровный англичанин. Мать его была француженкой. Он родился и провел детство в чужих краях. Полуфранцуз, полуангличанин, Мур отличался половинчатостью чувств во многом. Например, в чувстве патриотизма. По-видимому, он был не способен связать себя с какой-либо партией, с вероучением, сродниться с одной страной и ее обычаями. Возможно, он был склонен держаться особняком в любой общественной среде, куда могла его забросить судьба, и полагал, что самое лучшее для него, Роберта Жерара Мура, ставить превыше всего свои собственные интересы, не принимая во внимание филантропические соображения блага общественного, ибо подобные соображения были ему совершенно чужды. Наследственным призванием Мура была торговля. Антверпенские жерары были коммерсантами на протяжении 2 столетий. Некогда они преуспевали, но неустойчивость и изменчивость политической обстановки и финансовые затруднения постепенно разоряли их. Несколько неудачных торговых сделок подорвали их престиж. После этого торговый дом Жераров кое-как еще держался 10 лет, но буря французской революции окончательно разорила его. В своем крушении он увлек за собой английскую и йоркширскую фирмы Муров, тесно связанных с антверпенской фирмой. Один из компаньонов, Роберт Мур, был женат на Гортензе Жерар. В свое время он рассчитывал, что супруга его наследует в деле долю своего отца, Константина Жерара. Но случилось так, что в наследство ей достались одни лишь долговые обязательства. Говорили, что часть этого долга, уменьшенного по любовным соглашениям с кредиторами, перешла по наследству к ее сыну Роберту, и что он надеялся когда-нибудь выплатить этот долг и восстановить торговый дом Жерара и Мура,
хотя бы в его былом величии. По-видимому, перенесенные испытания оставили глубокий след в его душе, и если в самом деле горестное впечатление детства, проведенного возле угрюмой матери, в предчувствии надвигающейся катастрофы, и юности исковерканной и смятой разразившейся бурей, мучительно запечатлеваются в сознании человека, то в его памяти сохранились отнюдь нелучезарные воспоминания. Во всяком случае, если Мур и лелеял надежду восстановить торговую фирму Жераров, то у него не было ни средств, ни возможности сделать это, и в ожидании лучших времен приходилось довольствоваться малым. Но по приезде в Йоркшир, где предки его владели складами в порту и фабриками в городе, имели там дом и поместье, он смог позволить себе только одно — арендовать суконную фабрику на окраине маленького городишки, поселиться в домике по соседству и присоединить к своим владениям несколько акров неудобной земли на склоне лощины, в которой шумел фабричный ручей. Там можно было пасти лошадь и установить сушильни. В те военные годы все было дорого, и он платил большую арендную плату опекунам наследницы имения Филдхед. К тому времени, о котором мы ведем свое повествование, Роберт Мур прожил в округе всего 2 года, но успел проявить себя человеком деятельным и энергичным. Заброшенный домик он превратил в уютное приятное жилье. На клочке дичалой земли разбил сад и возделывал его с редкостным, истинно фламандским усердием и рвением. Фабрика же была старая, механизмы изношенные, устарелые, и Мур с самого начала отнесся к своему приобретению с нескрываемым презрением и недовольством. Он решил в корне все здесь переделать и добивался всего, что могли позволить ему его скромные средства. Однако вести дело с размахом Мур не мог, и это угнетало его, всегда стремившегося вперед. «Вперед» было девизом его жизни, но бедность обуздывала его стремление. Иногда, говоря образно, он готов был грызть удила, когда узда слишком натягивалась. Нельзя было ожидать, чтобы Мур в подобном положении беспокоился о том, как бы интересы его карьеры не нанесли ущерба другим. Он не был здешним уроженцем или хотя бы старожилом и не жалел тех, кого своими нововведениями обрекал на нужду. Он не задумывался над тем, где добудут кусок хлеба рабочие, лишенные заработка на его фабрике. Но в своем равнодушии ничем не отличался от множества других предпринимателей, от которых голодавшие бедняки Йоркшира имели больше оснований требовать сочувствия. Время, о котором я пишу, было одной из самых тяжелых эпох в истории Великобритании, в особенности для ее северных областей. Война была в разгаре, и в нее была ввергнута вся Европа. Затянувшиеся военные действия, если и не окончательно истощили Англию, то в достаточной мере обессилили ее. Народ устал и требовал мира на любых условиях. В глазах многих людей такие понятия, как честь нации, утратили всякий смысл, потому что зрение их было притуплено голодом, и за кусок хлеба они продали бы свое первородство. Указ о контрблокаде, которым Англия ответила на миланские и берлинские декреты Наполеона, запрещавшие нейтральным государствам торговать с Францией, оскорбив Америку, лишил йоркширских фабрикантов шерсти основного рынка сбыта и привел их на грань банкротства. На мелких иностранных рынках, заваленных товарами, был полный застой. На складах Бразилии, Португалии, королевства обеих Сицилий скопилось товаров на 2-3 года вперед. В это трудное время ткацкие фабрики на севере стали применять вновь изобретенные машины, вытеснявшие ручной труд. Тысячи рабочих очутились на улице без заработка. Вдобавок, год выдался неурожайным. Бедствие достигло своего предела. Мера терпения страдавшегося народа была переполнена. Вспыхивали бунты. Казалось, на севере, в гористых графствах,
слышался смутный гул подземных ударов, предвещавший общественное потрясение. Но в те дни, как и всегда в подобных случаях, мало кто понимал всю серьезность положения. Вспыхивал ли голодный бунт, горела ли фабрика, подожженная бунтовщиками, подвергался ли разгрому дом фабриканта, когда его имущество выбрасывалось на улицу, а сам он ради спасения жизни бежал, забрав семью. Местные власти откликались на эти события неохотно, да и не всегда. Зачинщик иногда обнаруживали, но чаще он ускользал. Сообщения о происшествии попадали в газеты, и на том дело кончалось. А бедняки, единственным достоянием которых был труд, лишившись работы, а следовательно заработка и куска хлеба, продолжали волочить жалкое существование. Это было неизбежно. Нельзя было ни прекратить изобретательство, ни остановить прогресс науки. Войну тоже невозможно было прекратить, и облегчения ждать было неоткуда. Обездоленным ничего другого не оставалось, как смириться со своей участью и спить до дна чашу горя. Нужда порождает ненависть. Обездоленные возненавидели машины, которые, как они думали, отняли у них хлеб. Они возненавидели фабрики, где стояли эти машины. Они возненавидели владельцев фабрик. В приходе Брайерфилд, о котором мы повествуем, предметом особой ненависти была фабрика Мура. Самым ненавистным среди фабрикантов был Жерар Мур, полуиностранец и ярый сторонник прогресса. И, пожалуй, ему, человеку своеобразного склада, даже нравилось возбуждать к себе всеобщую ненависть, в особенности, если он верил, что дело, за которое его ненавидят, правое дело и выгодно для него. Вот и сегодня ночью он, в возбужденном, даже воинственном настроении, поджидал прибытия фургонов с машинами. Возможно, Эмело он был для него сегодня нежелательным гостем. Любя мрачное безмолвие и уединение, пусть даже небезопасное, он охотнее провел бы этот вечер в одиночестве. Его ружье с успехом заменило бы ему любое общество. Журчание полноводного ручья, доносившееся снизу, звучало для его слуха приятнее человеческого голоса. Несколько минут Мур молча наблюдал за священником-ирландцем, без стеснения расправляющимся с его пуншем. Внезапно странное выражение его серых задумчивых глаз изменилось, словно что-то другое привлекло его внимание. «Шш!» — произнес он и поднял руку, когда Мелон неосторожно звякнул бокалом. С минуту он прислушивался, затем встал, надел шляпу и вышел из конторы. Вечер был темен, тих и недвижен. Слышно было только, как стремительно мчится ручей, сдувшийся от дождя. В глубокой тишине казалось, что это большая река. Однако слух Мура уловил в отдалении другие звуки — прерывистый стук тяжелых колес по каменистой дороге. Он вернулся в контору, зажег фонарь и, подойдя к воротам фабричного двора, отпер их. Показались громадные фургоны. Слышно было, как тяжелые копыта ломовых лошадей шлепают по слякоти. Мур крикнул в темноту. «Эй, Джо, все в порядке?» Ответа не последовало, но, быть может, Джо Скотт был еще далеко и не расслышал его голоса. «Все в порядке, я спрашиваю», — повторил Мур, когда могучая голова первой лошади чуть не коснулась его плеча. Кто-то спрыгнул с переднего фургона. Чей-то голос громко крикнул. «Все в порядке, дьявол проклятый! Мы их переломали!» В темноте раздался быстро удаляющийся топот. Брошенные фургоны застыли на месте. «Джо Скотт!» — никакого ответа. «Моргартроид! Пигхиллс! Сайкс!» Молчание. Мур поднял свой фонарь. Фургоны были пусты. Ни людей, ни машин. Мур дорожил этими машинами. На их покупку он истратил последние деньги. От них зависели важнейшие операции с сукнами. Но где же машины?
В ушах у него звенели слова. Мы их переломали. Но как воспринял он известие о катастрофе? Свет фонаря падал на его лицо, и на нем, как ни странно, проступила улыбка. Улыбка, которая появляется у человека волевого в те минуты, когда надо собрать все силы, призвать все свое мужество, чтобы выдержать испытание и не дать воле сломиться. С минуты он постоял на месте, раздумывая, что ему теперь делать. Потом поставил фонарь на землю, скрестил руки на груди и задумчиво опустил глаза. Одна из лошадей нетерпеливо била копытом. Мур поднял глаза и заметил, что на упряжи что-то белеет. Поднеся фонарь поближе, он увидел сложенный листок бумаги, записку. Он развернул ее, адреса не было, но письмо начиналось обращением. «Дьяволу с фабрики в лощине». Мы не будем приводить это послание в том виде, как оно было написано, со всеми его ошибками, но стояло там примерно следующее. Обломки твоих проклятых машин валяются на Стилбургской пустоши. А твои люди, связанные по рукам и ногам, брошены в канаву у дороги. Пусть это послужит тебе предостережением от голодных, которые, покончив с этим делом, вернутся домой, где их ждут такие же голодные жены и дети. А если попробуешь завести новые машины или будешь стоять на своем, ты о нас еще услышишь. Берегись. Услышу о вас? Да, я о вас услышу. Ну и вы обо мне услышите. Я сейчас же поговорю с ними. Вы еще обо мне услышите. Мур завел фургоны во двор и поспешил к домику. Там он открыл дверь и торопливо, но спокойно сказал несколько слов двум женщинам, выбежавшим ему навстречу в прихожую. Одну из них, очень взволнованную, он постарался успокоить, осторожно рассказав ей о происшедшем, а другой приказал: «Вот вам ключ, Сара, бегите на фабрику и ударьте изо всех сил в колокол. Потом помогите мне зажечь все фонари». Вернувшись к лошадям, Мур поспешно распряг их, завел в конюшню и задал им корму. По временам он останавливался, как бы прислушиваясь к ударам колокола, непривычно размеренным, но громким и тревожным. В ночной тишине далеко вокруг разносился его гул, необычный для столь позднего часа. Посетители, сидевшие на кухне трактира, сполошились, услыхав его. «Видно, на фабрике Мура что-то стряслось», — решили они, и, захватив с собой фонари, поспешили всей компанией на фабрику. Едва эти люди со своими мигающими фонарями ввалились всей гурьбой во двор, как послышался цокот копыт, и сухопарый человечек в широкополой шляпе, сидя очень прямо на своей маленькой косматой лошадке, въехал вслед за ними бойкой рысцой в сопровождении адъютанта на коне покрупнее. Тем временем Мур оседлал верховую лошадь и с помощью служанки Сары осветил всю фабрику. На дворе теперь стало светло, как днем, и можно было не опасаться никакой суматохи из-за темноты. Вскоре со двора донесся неясный гул многих голосов, из конторы вышел Мелон, предварительно обдав голову и лицо холодной водой из кувшина. Эта благоразумная мера и внезапный испуг прояснили его мозг, слегка затуманенный щедрыми возлияниями. Он остановился на пороге конторы, отвечая наобум на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Шляпа его была сдвинута на затылок. В правом кулаке он сжимал палку. Следом за ним вышел и Мур, которому тотчас же направил свою лошадку человечек в широкополой шляпе. «Что вам нужно, Мур? Я так и знал, что нынче ночью мы вам понадобимся. Мы с этим воякой», — он ласково потрепал лошадку по загривку, — «да и Том на боевом коне. Как услышал я звон, уж не могу сидеть на месте, и оставил Болтби заканчивать свой ужин в одиночестве. Но где же враг? Я что-то не вижу ни масок, ни вымазанных сажей физиономий, да и окна все целы. На вас нападали? Или вы только ждете этого?» «Вовсе нет. Никто не нападал, и ничего я не жду», — невозмутимо ответил Мур. Я приказал ударить в колокол потому, что мне нужно кое-кого из соседей оставить здесь, а самому с двумя-тремя другими поехать на Стилбургскую пустошь.
Зачем? Встречать фургоны?
Фургоны прибыли час тому назад.
Значит, все в порядке. Что же вам еще нужно?
Они приехали порожними, а Джо Скотт и остальные сброшены в канаву вместе с машинами.
Почитайте это письмецо.
Хелстон принялся внимательно изучать уже известный нам документ.
Они попотчевали вас тем же, чем почуют и других. Однако пострадавшие, полагаю, жаждут избавления. Пустошь — неподходящее место для ночевки в такое ненастье. Мы с Томом проводим вас. Ну, а Мелон пусть остается здесь охранять фабрику.
Что это с ним? Глаза у него вот-вот выскочат из орбит.
Он ел бараньи отбивные.
Вот как.
Питер Огист, будь осторожнее, не ешь больше отбивных. Тебе поручается этот дом. Почетное поручение.
А кто-нибудь еще останется со мной?
Выбирай кого угодно.
Ну-с, друзья мои, кто из вас хочет остаться здесь, а кто не прочь отправиться со мной в Стилбро на помощь несчастным пострадавшим?
Всего трое вызвались идти. Остальные предпочли остаться.
Когда Мур садился на лошадь, мистер Хелстон шепотом осведомился, не забыл ли он припрятать отбивные от Мелоуна.
Мур утвердительно кивнул, и маленький отряд двинулся в путь.